размышлением, в ходе которого мы будем исследовать Священное Писание, можно было бы озаглавить тремя словами. Нищета, духовность, величие. И главную мысль сегодняшнего размышления выражают слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 5 глава, известная 5 глава, глава, в которой изложена Нагорная проповедь Иисуса Христа, которая начинается с заповеди блаженства. И вот как раз первая заповедь блаженства является хорошим эпиграфом к сегодняшнему размышлению. Иисус Христос, обращаясь к людям, которые пришли к Нему из разных мест, из разных сословий, разного достатка, образования, но которые пришли к Нему и в этот момент находились рядом, и увидев среди них и людей, и бедных, и обездоленных, и плачущих, и необразованных, и людей, неуверенных в себе, Он начал свое повествование, свое наставление со слов, которые записаны в третьем стихе. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Аминь. «Блаженны», что означает на библейском языке «счастливы от Бога». Современная концепция счастья, она размыта и не определена. Все ищут счастье, но в большинстве своем ищут в счастье в развлечениях или отвлечениях от ответственности мира. И ведь вдумайтесь, современное слово «счастье», оно происходит от корня «часть», «с частью», «быть с частью чего-то». И поиски счастья человеческой души является его попыткой ответить на вопрос. Смысл жизни зависит от причастности к чему? К деньгам, к власти, к развлечениям. То есть, частью чего я хочу быть. И мы знаем множество историй, когда люди делают ошибку, отвечая на вопрос, частью чего в этом мире важно быть. Когда люди считают, что быть частью богатейшего сословия – это ответ на все их вопросы, они испытывают одни преимущества, но потом приходится платить. Ну, не будем развивать эту тему, это и беспокойство, это и зависимость от капитала, это заботы по его сохранению и так далее. Люди, которые видят счастье во власти, только получив власть, понимают, что это огромная ответственность, за которую нужно отвечать. И так далее. Каждый из нас для себя отвечает на этот вопрос по-разному. Частью чего я хочу быть? В какие-то моменты мы хотим быть частью тишины, частью мира, частью общения, частью развлечения, частью церкви, частью Бога и блаженства Его. «Только в Боге успокаивается душа моя», сказал царь Давид, попробовал счастье во всех ранее перечисленных отвлечениях. И вот библейское блаженство – это ответ на человеческий голод по счастью. Но Библия не говорит «счастье», Библия говорит «блаженство» от корня «благ». «Никто не благ, как только один Бог», как-то сказал Иисус Христос одному юноше, который преклонился перед Ним. То есть блаженство – это вот то переживание, которое люди ищут в счастье, но исходящее от Бога. Упрощая, можно сказать, это счастье от причастности к Богу. Потому что, как говорит Священное Писание, если человек ищет главное, то и остальное прилагается. И мир, и покой, и общение, и даже достаток, прибыток. Но если есть главное, Христос сказал, поэтому ищите прежде всего что? Царство Божие и правда Его, и остальное все приложится вам. Так вот, Иисус Христос начинает свою Нагорную проповедь с этой фразы. «Блаженны кто? Нищие духом». Часто людей так шокируют эти слова, нищие, что дальше они уже не читают. Потому что, ну, если не больше всего, то одну из вещей, которую мы боимся, это нищеты. В свое время и мудрец написал, и в псалмах можно найти истину, где говорится, не дай мне быть нищим, не дай мне быть богатым. Да? И от той, и от другой крайности убереги меня. Потому что нищий человек, это человек, который обречен не жить, а выживать. А значит, его мотивы, его мысли не поднимаются дальше удовлетворения первичных потребностей. Голода, жажды, тепла, сна. И такой человек действительно не может думать о горнем, потому что все его мысли связаны с тем, чтобы покушать, попить и выспаться. Нищета, она уродует душу. Она вынуждает человека деградировать. Хотя человек, познавший Бога, и в нищете материальной способен оставаться достойным примером богоподобного существа. Но не о материальной нищете здесь говорил Христос. Он говорит о нищете духовной. О, что нам нищета духовная, скажут многие. Нам бы желудки набить. Но если мы вдумаемся в эти слова, нищета духовная, и поймем их современное значение, то мы поймем, что это актуальное для нас. Тут что такое нищета духовная? Христос не зря использует это слово «нищий», потому что оно формирует у нас сразу четкий образ. Нищий – это не просто бедный. Бедный – это человек, которого не достает средств, благ жизни. Нищий – это не имеющий ничего. Нищий человек зависит от подаяния, условно говоря, богатых или часто милосердных, от других. Нищий – это человек, который зависит от подаяния другого. Ему не надо доказывать, что он несостоятельный финансово, что он не может о себе позаботиться. Это, как говорится, факт налицо. И вот Иисус использует вот этот термин, этот образ, потому что слова Христа, они всегда отличались такой емкостью. Он вот говорит одну фразу, а сколько в ней смысла? Он говорит: «Нищие, но духом». И таким образом он хочет побудить нас задуматься о состоянии, которое мы все переживаем, но по-разному называем. Иногда его называют чувство неполноценности, комплекс неполноценности. То есть это то чувство, которое мы выносим из нашего детства, и его можно назвать по-разному, но оно передает состояние «я не могу». Это состояние «я не могу». Это чувство неполноценности. А вот когда оно перерастает в «я не могу и не буду даже пытаться делать», то здесь психологи говорят уже о комплексе. Но это больше, чем психологическое состояние. Кто-то говорит: нищета духовная. И когда мы говорим о духовности, мы здесь соприкасаемся со сферой Божьего. Дух все проникает, и глубины Божьи сказаны. Бога не видел никто никогда, и что там в духовном мире происходит, мы не знаем, поэтому мы кормимся только истинами Священного Писания, которые приоткрывают нам пелену неизвестности того, что там в духовном мире, как сквозь тусклое стекло, гадательно, говорит апостол Павел, мы это видим. Но духовный мир – это мир, который действует по другим, по Божьим законам, по вечным законам. Это мир, который, частью которого являемся мы, человеческие существа. Ведь мы только частично материальные существа. Наша же суть является духовной. Образ и подобие Божие делает нам причастниками духовного мира. Но что нам до духовного мира? Да дело в том, что духовный мир – это прежде всего мир Бога. И чем больше мы живем, тем больше мы убеждаемся в одной простой истине, которую как-то Давид изложил так. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы поздно ложитесь, рано встаете, едите хлеб печали, когда возлюбленному своему Бог дает сон. Идея проста. Если Бог не благословит, порой наши самые смелые планы – могут сокрушиться. Если Господь не защитит, даже военная мощь и отработанная стратегия ведения переговоров или даже боя может подвести. Если Бог не поможет, то не получится. И вот осознание, вот эти жизненные факты, у кого-то их больше, у кого-то меньше, кто-то больше шишек набил в жизни, кто-то меньше. Но все мы, и старые, и млад, и зрелые люди, и юные, приходим к убеждению в одной и той же истине. Нам нужен Бог. Нам нужен Бог, потому что над нашей земной жизнью господствуют духовные какие-то вещи, законы, которые мы не вполне понимаем. И Христос говорит: блаженны нищие духом. Это прежде всего люди, которые понимают, что они в духовных вещах ничего не понимают. Раз. Помните образ нищего. Нищий – это человек, который понимает свою несостоятельность, и на основании этого он ищет у богатого, да? Но нищий не просто сидит и ждет, когда богатый придет к нему. Это было бы глупо. Сидеть в своей коморке и ждать, когда к нему придет. Он идет куда? Там, где ходят богатые люди, да? Это очевидно. Давайте перенесем этот образ на нашу духовную жизнь, на нашу жизнь. Нищий духовно, нищета начинается с осознания неприятного, но важного факта. Господи, я не могу. Я не понимаю. Как ни странно, нищета духовная и осознание своей неполноценности, ну, скажем, более приятно для слуха многих, несостоятельности. Ведь это не страшно быть несостоятельным в чем-то. Я могу быть хорошим водителем, но плохим охранником, допустим, или вообще никаким медиком. И это не стыдно, но я понимаю, что я несостоятелен, и поэтому я не буду оперировать человека, потому что я не медик, да? Но подвести смогу. Вот. То есть мы каждый в чем-то несостоятельны, несовершенны. Вот, недостаточны. Но самая главная наша недостаточность – это наша некомпетентность в духовном, в Божьем. И поэтому Христос говорит: блаженны люди, которые понимают свою нищету духовную. А что делает потом нищий? Нищий идет туда, где есть богатый, так? Нищий духовно идет к источнику духовности, к источнику ведения, к Богу. И тогда Христос говорит: почему блажен человек, нищий духом? Потому что Царство Небесное как раз и существует для того, чтобы наполнять духовной силой, духовный смысл, духовным смыслом, духовной верой. И вот в свете вот этих слов давайте обратимся к иллюстрации, к нескольким примерам. Поговорим о человеке, которого сам Христос в свое время назвал великим. Как вы считаете, кому относятся следующие слова Священного Писания, слова Иисуса Христа? «Истинно, истинно говорю вам, — сказал Христос, — из рожденных женами не восставал больший этого человека, но меньший в Царстве Небесном — больше его». О ком эти слова? Точно. Об Иоанне Крестителе. Это сказано, это записано в Евангелии от Матфея, 11 глава, и с 10 по 11 стих. Я прочту полностью. Ибо он, то есть Иоанн Креститель, тот, о котором написано, говорит Христос: «Се посылаю ангела моего», то есть он назван ангелом, «пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою», пред Христом. «Истинно говорю вам, — сказал Христос, — из рожденных женами, то есть женщинами, не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном, больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилие восхищает его». Заметьте, Царство Небесное силой, но не человеческой, Божьей силою берется. А дальше сказано: «употребляющий усилие». Нищему духом нужно сделать усилие, чтобы выйти из своей горницы, из своего убогого положения и пойти в другой мир. Вот к этому усилию призывает нас Господь. Усилием берется, и употребляющий усилие восхищает его. Да, это Иоанн Креститель. Друзья, не кажется ли вам странным, что Христос об Иоанне Крестителе сказал такие, ну, такие почетные слова? Что он сказал дословно? Да он сказал, что более великого человека, чем Иоанн Креститель, не было. А в другом тексте сказано: и пророка более великого, чем Иоанн Креститель, не было. Сколько книг Священного Писания, вы знаете, принадлежат руке Иоанна Крестителю? Ни одной. Сколько строк в Писании он написал? Ни одной. Сколько лет продолжалось его служение? Больше Моисеева служения, Авраамова? Да нет. 3 года каких-то, да, там 3,5, ну вот какой-то период непродолжительный. Много ли о нем написано? О ком написано больше? Об Аврааме, Моисее, Исааке, Давиде, Соломоне или об Иоанне Крестителе? Об Иоанне Крестителе меньше всего написано. Но Христос говорит о нем как о достойнейшем человеке. В чем секрет Иоанна Крестителя? Секрет заключается в его жизненной позиции, которую он выразил сам словами, записанным в Евангелии от Иоанна. Я прочту выборочно из 1 главы Евангелия Иоанна с 19 стиха. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты?» Почему пришли к нему спрашивать? Да потому что для своего времени он был, знаете, если бы сейчас тогда был журнал Forbes, то, наверное, бы он стал бы самым известным, самым популярным, самым влиятельным человеком Израиля, по крайней мере. Ну, знаете, журнал, который любит там ранжировать людей на самых богатых, популярных, вот сейчас премьер-министра Путина, ну, это не журнал Forbes, а другое издание, признало четвертым самым влиятельным человека после, могу ошибиться, кажется, Барака Обамы, конечно же, там президента или государя Объединенных Арабских Эмиратов, еще кого-то, ну и Владимир Владимирович, дай Бог ему здоровья. Вот. Иоанн Креститель был очень популярен, несмотря на то, что он был в пустыне. Давайте немножко предыстории. Кто такой Иоанн Креститель? Это сын священнослужителя Елисаветы и Захарии. Это поздний ребенок. Поздних детей часто балуют. И они редко становятся отшельниками. И не живут в пустынях. Даже в рождении Иоанна Крестителя было некое назидание. Потому что мы читаем, что Захария и Елисавета, о них сказано, были людьми праведными, хорошими, достойными. Сам Бог о них так сказал. Но у них не было детей до глубокой старости. А это сейчас люди поверхностно к этому относятся, и то люди, страдающие бесплодием, переживают глубокую жизненную трагедию, когда осознают, что не могут пережить радость материнства или отцовства. И только безответственные люди этому радуются. А тогда, если люди не могли родить, считали, что они прокляты. Ну, священнослужитель, а Бог его не благословляет, ребенка нет. Это считалось бедой. Более того, это такое, знаете, ореол такой нехороший вокруг этих людей был. То есть люди посмеивались, люди осуждали. И само рождение Иоанна Крестителя – это знак. Знак того, что и Божьи, и праведные люди, праведные и благочестивые, они могут проходить через испытания. Но таким образом Бог обеспечил для Иоанна Крестителя наилучшее воспитание, потому что родители достигли зрелости, глубокой веры, глубокого смирения. И это смирение они передали своему сыну Иоанну. Мы не знаем точно, как проходили его юношеские годы, как и годы жизни Господа Иисуса Христа, но знаем, что на 12 лет они вместе посещали Иерусалимский храм. Вот. И тут мы читаем об Иоанне Крестителе уже как о пророке. Пророк, который жил в пустыне. Это не тот пророк, который ходил среди людей, а жил отдельно, и люди шли к нему. Что же было притягательного в Иоанне Крестителе? Во-первых, он говорил то, о чем другие думали. Просто, точно и популярно. И по слову. Он обличал людей, невзирая на их положение, даже когда это было опасно. Это сейчас проводят журналистские расследования, смелые репортеры влазят в такие темные дела, куда и спецслужбы боятся влазить. Вот недавно мы слышали о трагедии, избили жестоко, искалечили журналиста, который вел вел кричащие расследования. Вот. То есть Иоанн Креститель, ну, конечно, он более чем журналист, но это пророк, который не просто говорил проповеди, а который говорил проповеди к тем людям, которые прежде всего не могли услышать. Царь Ирод не прав, господин правитель. Грех творите, покайтесь. К нему приходят солдаты в полном вооружении. Он говорит, не берите больше, чем вам требуется. Мытарь виноват, фарисей то есть для него был единственный авторитет, благоговейное Божье Слово. И хоть когда мы читаем об Иоанне Крестителе, может показаться, что он такой, ну такой человек такого импульсивного характера, который может там порождением ехиднины сказать во гневе. Нет, это был человек глубокого смирения, который он воспринял от смирившихся в свое время со своим крестом родителями Елисаветы и Захарии. Это был человек глубоко смиренный. И это доказывает его следующее исповедание. Да. И нужно сказать, что это было особое время. Время, когда люди ждали Спасителя. Люди, которые ждали реформатора, который не только от пробок избавит и от экологических проблем, а который изменит жизнь и принесет спасение. От него ждали больше, чем реформ, хотя люди ожидали, ну, скажем так, пророка-политика. Видите, у Израиля теократическое государство, там не было демократии. Там исповедовалась теократия, правление Бога и по Божьему слову. И поэтому пророк наделялся людьми, и сейчас бы мы сказали, политической властью. То есть к нему шли за решением таких вот и правовых вопросов, вот, и уголовных вопросов. Вот, и люди хотели видеть во главе государства не просто набожного человека, а человека, который черпает мудрость от Бога. Счастье народу, если его правитель не просто читает Библию, а который благоговейно исследует ее и воплощает Библию. Да благословит Господь Россию такими правителями, да благословит, да благословит Он словом, мудростью и видением от Бога наших правителей. И народ готов был сделать его царем. Потому что, ну, он был вот нужный человек, он был пророк, он мог просто говорить, не только потому, что это там вот перед выборами так выгодно там какую-то фразу народную в массы кинуть, типа замочить в определенном месте. Вот. А он говорил на языке, который был понятен людям. Грех – грех, правда – правда, потому что так говорит слово. Давайте мы все будем, невзирая на лица, жить по законам Бога. Вот это было его послание. И вот в этом состоянии люди, уставшие от беспредельщины, от Ирода, который коррумпировал власть и окружил себя роскошью на фоне бедствования народа, который заработал миллионы не только строительным бизнесом там, и цементными монополиями, монополии на цементный бизнес, а который попросту использовал свое положение для самовозвеличивания. И вот он приходит человек из пустыни, которым для себя ничего не нужно. Он живет, как нищий, в пустыне. Кушает, сами знаете, что написано, акриды и дикий мед. Для несведущих скажу, акриды – это особый крупный род саранчи. Очень белковая еда, но не вполне эстетичная. И дикий мед. И желает только одного – Божьего царства для всех на земле. И вот, когда к нему подходят, а он приобрел влияние больше, чем священники, люди просто видели в нем Христа. Они говорили, вот такой бы нам, вот такого Спасителя нам надо. Простого, богобоязненного, скромного, который ничего не хочет для себя, и благоговейного, но смелого. И вот мы читаем опять в первой главе его слова. И вот свидетельство Иоаннова, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он им объявил и не отрекся, и объявил, я не Христос. Люди проходили и спрашивали ему, ты ли Христос? Представляете, какое искушение? Ему достаточно было просто промолчать так застенчиво. Или не ответить. Люди сами бы додумали. Но он понимал, что Христос – это высота, на которую нельзя замахиваться. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Он понимал, кто он человек, и кому он служит. Иоанн Креститель знал свое предназначение. В чем оно заключалось? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Тогда его спрашивают, а кто же ты? Ты или я? Почему они говорят об Илие? Да потому что в Ветхом Завете, в древних свитках было сказано, что приход Христа будет предварен приходом Илии. И люди читали и понимали буквально, придет вот Илия, пророк, великий пророк. А Христос потом и скажет, что он и был Илия, он в силе и в духе Илии проповедовал. Опять люди не узнали в Иоанне Крестителе пророка Илию, потому, почему? Потому что плотскими глазами смотрели, а не духовными. Они его спрашивают, кто же ты, Илия? Он сказал, нет. Пророк, заметьте, он отвечал, нет, я не пророк. Он даже не считал себя пророком. Хотя, конечно же, он по праву удостоен почетного звания пророк. Сам Христос его удостоил, где в другом тексте мы читаем, Христос сказал, не было более великого пророка из рожденных женами. Иоанн Креститель, дословно Иоаннос Баптистос, да, друзья? Иоанн Креститель еще близкая сердцу евангельского христианина-баптиста личность. Потому что это такой достойный пример христианина. Библиоцентричного, богодухновенного, смиренного, целеустремленного. Он сказал о себе так. Я глас вопиющего в пустыне. Говорит, я не пророк, я голос. Голос вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А в другом тексте, не будем сейчас тратить время на перелистывание, дословно сказано так. Я глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему. И заметьте, в этих словах Иоанн Креститель выражает свое предназначение. Он говорит, мое предназначение в том, чтобы приготовить путь к сердцам людей. Всякий дол, то есть низменность, да наполнится. Есть ямы в человеческом сознании, которые нужно наполнять добром. Всякая гора и холм и понизится. Есть много гордынь в человеческих сердцах, которые нужно учить, упразднять. Когда человек на Бога смотрит с горы, а не на Бога смотрит, как на гору. Говорит, всякий дол да наполнится, всякий холм да понизится, кривизны выпрямятся, ох, сколько у нас кривизны в наших суждениях, и неровные пути сделаются гладкими. Это было предназначение Иоанна Крестителя. Только ему он был верен. Предназначение приготовить людей к Богу, привести людей к Богу. А какое твое предназначение, брат, сестра? Есть ли оно у тебя? Или ты просто как нищий выживаешь для того, чтобы есть, пить, наконец выспаться, заработать, а потом оттянуться на курортах уже нашей родной Турции, да? Есть ли у тебя предназначение? Какое, спросите вы? Ну, на самом деле, не надо долго гадать и мудрствовать лукаво, чтобы принять свое предназначение. Мы не знаем своего предназначения не потому, что не знаем, а потому что не хотим знать. Потому что, сотворив нас мужчиной и женщиной, Бог уже определил наше предназначение быть богоугодным мужчиной и богоугодной женщиной. Позволив нам стать родителями, Бог тоже дал свое предназначение. У нас есть временные предназначения. Быть отцом, матерью, быть сыном, дочерью, быть человеком определенных талантов, умений. Но самое главное наше предназначение – быть христианиной или христианкой. Иоанн Креститель, его можно назвать христианином. И поэтому его образ, его слова, его истины, которые он изрек, являются актуальными для современного христианина. Всякий дол да наполнится, всякий холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровности сделаются гладкими. Далее он о Христе говорит так. И спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? И он сказал в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Ефаре, при Иордане, где крестил Иоанн. Аминь. Когда мы читаем эти слова, нам может показаться, что, ну, это такая, знаете, ложная скромность, когда вот человека за достижение хвалят, он говорит, ну что вы, да нет, не стоит, да нет, я на самом деле не такой, вот есть еще более достойные меня, вот. Но, знаете, Иоанн не воспитывался при дворах, уроки этикета не получал, он получил воспитание от престарелого священника и из книги, называемой «Жизнь» и в уединении, как мы говорили, он был прямодушный и говорил как есть. Это не ложная скромность, это осознание того, кто он есть перед Богом, это нищета духовная. Заметьте, люди готовы его наградить властью, готовы наградить его почестями, уважениями, и это так приятно, так соблазнительно. Он говорит, нет, мое дело, я доволен тем, что буду исполнять свое предназначение. И больше всего мне нравятся его слова, я их часто напоминаю себе, и часто они меня охраняют от соблазнов. Когда к Иоанну Крестителю подходят его ученики. Всякий ученик хочет, чтобы его учитель был, ну, важнее, да? И вот был период в служении Христа, когда за Христом уже пошли ученики, и за Иоанном ходили ученики. Ну, и так как в Иоанне было больше такого вот пророка от народа, люди такие вот, такого склада консервативного, отделенного, они вот следовали за ним, потому что в нем видели очень четкого такого лидера конкретного, категоричного. А Христа иногда было трудно понять, что даже ученики спрашивали, к чему эта притча? И вот ученики подходят к Иоанну и говорят, Иоанн, Иисус больше учеников приобретает, куда смотришь? А он им говорит, он много им сказал, там и нет больше радости жениха, друга жениха, чем видеть, как жених счастлив и радуется. И он сказал такие слова, ему должно расти, а мне умоляться. И эта фраза так врезалась в мое сознание, что лучшим образом показала, что значит быть нищим духом. Быть нищим духом – это исполнять свое предназначение христианина. И если получается, повторяйте эту фразу. Ему должно расти, а мне умоляться. Слава за это Богу. Осознаешь ли ты свою некомпетентность, свою греховность, свою несостоятельность? Да, это болезненные чувства, но знай, это и есть нищета духовная. Потому что, когда мы чувствуем «я не могу», тогда небеса открываются и говорят «выбирай, для тебя есть Царство Небесное». Когда человек говорит, я могу все сам, небеса закрываются и говорят, по вере твоей, да будет тебе. Ты сказал сам, значит сам. Поэтому блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. И последнее. Мы несколько недель назад размышляли о Моисее, фараоне и сегодня об Иоанне Крестителе. Заметьте, это разные люди, но есть между ними что-то общее. Помните, мы говорили, Бог сделал сердце фараона сильным. Да? Потом это было переведено как ожесточило. Он дословно сделал сильным. И сердце фараона, и сердце Моисея, и сердце Иоанна Крестителя было Богом усилено. Сделано сильным. Сильным внутренне, сильным духовно. Ну, фараон, естественно, почувствовал власть неограниченную. Моисей пережил Божье благословение и понял, что через него Бог действует, моря разверзает, чудеса творит. И мы читаем, Моисей был, написано, кроткий человек, который старался твори только Божью волю и как можно меньше отсебятины. И Иоанн Креститель, которого Христос назвал великим человеком, великим пророком. Заметьте, эти три персонажа для нас, современных христиан, иллюстрируют то, как мы можем распорядиться во благо или во зло силой, которую дает Бог. Фараон, когда почувствовал «я могу», дошел до безумия, несмотря на предупреждение. И, поверив в свою безнаказанность, совершил поступок, который его же и покарал. Да? Падению предшествует гордость. Фараона можно назвать человеком самоуверенным или уверенным в своей внутренней самодостаточности. Но это антипод нищего духа. Когда Бог делает наше сердце сильным, друзья, иногда Он это делает через обладание деньгами, властью, отношениями, связями, знаниями, положением в обществе. Нам легко поверить, что моя рука и крепость сделала это. Хочется вспомнить слова, которые Моисей изрек. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь твой, чтобы смирить тебя, чтобы узнать все, что в сердце твоем». Друзья, когда мы переживаем хорошие моменты силы внутренней, помните, что это может быть испытаниями. Фараон обратил это в самоуправство, и его же безумие его наказало. Моисей, хоть о нем так не сказано, но это человек, который задолго до Иоанна Крестителя говорил: «Богу надо расти, а мне умоляться». Это пророк, который по достоинству распорядился силой на благо народа, на благо церкви, во славу Божью. Иоанн Креститель. Иоанн Креститель – это уже пример для нас, христиан. Не зря он назван баптистом. Который понимал свое несовершенство, который не смел себя даже пророком назвать, но он понимал его призвание – приводить людей к Богу. Хотя, заметьте, при нем мало людей покаялось. Это потом будут плоды. Но что он делал? Так он своим служением помогал не приводить не в современном смысле тянуть и уговаривать, а он делал Бога понятным к сердцам людей. Доводил понятное послание. Наша жизнь тоже может быть посланием, которое делает Бога понятным. При этом Иоанн Креститель был нищий духом человек, который понимал свои недостатки. Но во вторую очередь, человек, который знал свое предназначение. Твое и мое предназначение – быть христианином и христианкой. И в этом все сказано. И если не получается, назовем это нищетой духовной. Прости, Господи, без Тебя не можем делать ничего. Но когда получается, друзья, помните слова Иоанна Крестителя: «Ему должно расти, а мне умоляться». И когда ты задаешься этим вопросом, а как в этом успехе, в моем знании, в моем научной деятельности, в моем бизнесе, в моем воспитании, преподавании, работе, как умоляюсь я и возносится Христос? Отвечая на этот вопрос, вы поймете, что правильно ваша ситуация. Конечно, нам иногда кажется, что главное обратить внимание на себя, уважаемых. Ну, если люди будут смотреть на меня, они подумают о Христе. И мы неосознанно начинаем умолять Христа, расти в глазах людей. Но он, Креститель, сказал: вот она, истинная нищета духовная. Ему должно расти, а мне умоляться. Друзья, в своем призвании быть христианином, христианкой, отцом, матерью, человеком того или другого служения, проявите это важное качество, которое продемонстрировал Христос, нищета духовная. И потому что о таких сказано «блаженны», и потому что о таких сказано «их есть Царство Небесное», и потому что это правильно. Ему должно расти, а мне умоляться. Твое предназначение – прожить такую жизнь, вспоминая о которой люди помыслят о Боге. Ибо когда мы думаем об Иоанне Крестителе, о ком мы сразу думаем? О Христе. И ради этого стоит жить, друзья. И В этой жизни у каждого своя песня, своя партитура, своя мелодия, которая в глазах людей может стать вот этим, на первый взгляд, скромным, но громогласным свидетельством. И люди, вспоминая о тебе, обо мне, если могут сказать, да, действительно, слава Богу, это и будет свидетельством исполнения своего предназначения. Да возвысится Господь в нашей жизни, в наших делах, служении, общении. И если мы немножко умолим себя, то, поверьте, не понесем вреда. Ибо блаженны нищие духом, потому что их есть Царствие Небесное. Аминь.